самостоятельный поиск клиентов, это даже круче, чем психолог. Навык продавать — это, возможно, один из самых важных вообще навыков, в принципе, для каждого человека. Знаешь, мне без разницы, как часто мне падают деньги на карту, хоть раз в месяц, это неважно, главное — это сумма.
Привет, я Катя Кантовская, и я будущий коуч. В этом подкасте я буду делиться этапами своего профессионального пути, радостями и сложностями, а также общаться с девушками, которые сменили профессию, перешли на фриланс или создали свой бизнес. «Захотела и смогла» — это подкаст о том, как быть внимательной к себе и создавать жизнь и дело, которые тебе подходят. В первом выпуске я рассказала о том, почему решила стать коучем, а сейчас расскажу, как выбирала образовательную программу. Я живу в Лиссабоне, поэтому сразу искала онлайн-курс. Я фанат онлайн-образования. Если вы следите за моим инстаграм, то знаете, что у меня у самой была онлайн-школа. Я искала подходящий курс более полугода, спрашивала рекомендации знакомых, читала отзывы, смотрела вебинары, но все было не то. Не то не нравился основатель, а личность в образовании для меня очень важна, то сама программа не подходила. И, наконец, в ноябре прошлого года я нашла школу, с которой случился мэтч. Посмотрела все промо-материалы и внесла предоплату. До начала обучения оставалось 2 месяца. Мучительные 2 месяца, ведь мне не терпелось приступить к учебе. В январе у нас начались занятия. И хотя прошло совсем немного времени, я уже уверена в правильности своего выбора. Мне нравится все. Темп обучения, преподаватели, наша группа. Уже через 2 месяца с начала учебы я смогу проводить первые коуч-сессии с клиентами. А пока мы отрабатываем навыки в учебных группах. Это называется тройки. Коучинг оказался гораздо глубже, чем я думала, и сейчас я испытываю огромный интерес ко всему, что мы изучаем, и делюсь своими открытиями в Инстаграм. Если вам интересна тема коучинга, подписывайтесь на мою страницу, ссылка в описании подкаста. В следующем эпизоде я расскажу о том, как работает коучинг с точки зрения клиента, почему стоит идти к коучу и платить за это деньги. А сейчас переходим ко второй части подкаста – интервью. Сегодня у меня в гостях Полина Веретнова, таргетолог и диджитал-кочевник. Полина, привет!
Привет, Катя!
Очень рада тебя слышать. Расскажи, пожалуйста, где сейчас находишься?
Я нахожусь на Бали, как типичный диджитал-кочевник.
Мы поговорим о том, как ты оказалась на Бали, но давай отмотаем географию к самому началу. Родом ты из Красноярска, верно?
Да. Да, все верно, из Сибири.
Расскажи, пожалуйста, когда у тебя впервые зародилась идея жить за границей, путешествовать и работать удаленно? Была ли какая-то отправная точка, либо событие, которое на тебя так сильно повлияло?
Да, событие однозначно было. Это случилось, когда я еще училась в университете в Красноярске, в своем родном. Так как я очень хорошо владела английским, особенно по сравнению с моими одногруппниками, я прошла конкурсный отбор на летнюю школу в Словении. Поэтому за счет университета меня отправили в Словению на целую неделю. И перед Словенией у меня еще было целых 2 дня в Вене, в Австрии. То есть нам купили билеты, так, чтобы мы прилетели в Австрию. Мы провели целые выходные в Австрии. Я до сих пор помню, что мы прилетели в Австрию, это была суббота, а школа у нас начиналась с понедельника, поэтому у нас было целых 2 дня на то, чтобы погулять по Вене, насладиться Европой, насладиться соборами и просто атмосферой. И после этого мы с одногруппницей поехали уже в Словению, провели там неделю, обучались логистике, познакомились со многими классными ребятами, и вот в тот момент я осознала, что как здорово, оказывается, я могу общаться с иностранцами, оказывается, я могу ездить, путешествовать, смотреть что-то новое. И мне это настолько понравилось, что когда я вернулась обратно в Красноярск, в свой университет, я подалась на вторую программу. А вторая программа была по обмену студентами на целый семестр. И мне удалось, посчастливилось отправиться на целый семестр в город Будапешт, в Венгрию, что тоже было, конечно, потрясающим, незабываемым опытом. Я провела уже там не неделю, а целых 4,5 месяца. Конечно же, обзавелась многими друзьями, училась в венгерском университете наравне с другими ребятами из Европы. Появились друзья из Франции, из Италии, из Нидерландов, из той же Венгрии. Были словенцы, были какие-то русские ребята. Ну, то есть вся вот эта мультинациональная культура, она она прям очень запала мне в душу, мне очень понравилась. И когда я вернулась обратно в Красноярск после этой поездки, я поняла, что я больше не могу сидеть на месте, и мне нужно что-то такое, что будет позволять мне путешествовать, знакомиться с новыми людьми, смотреть новые страны, города. И я думаю, что это было такой основной отправной точкой для меня.
Знаешь, мне это очень откликается, потому что для меня такой отправной точкой была программа Work and Travel. Только не Европа, а Америка. И тогда я поняла, что все, моя жизнь больше не будет прежней. Скажи, пожалуйста, не было ли у тебя такого отката, депрессника по возвращению обратно? Потому что я помню, вот мои две поездки по Work and Travel, возвращаться на Дальний Восток, в маленький Благовещенск, было очень тяжко.
А я понимаю, о чем ты говоришь. Очень хорошо понимаю. Когда я вернулась обратно, у меня как раз оставался последний финальный семестр в моем университете. Я завершила, получила диплом. И вот в тот момент я поняла, что я не знаю, что теперь делать дальше. То есть, если я сейчас иду и устраиваюсь логистом куда-нибудь в офис, то получается, что все мои путешествия, они будут вот сколько там, я уже не помню, сколько там отпуск в России нормальный. Ну, в общем...
3 недели, наверное.
Да, где-то так. То есть, получается, что только 3 недели в году я смогу путешествовать и наслаждаться новыми местами, странами. И да, мне кажется, что у меня вот это чувство, оно случилось чуть-чуть попозже. То есть, когда я только вернулась, я все еще была воодушевлена. Все еще было здорово, классно. Я понимала, что, о, то есть у меня стояла передо мной моя основная цель — это получить диплом. Я была очень занята, как раз там был финальный семестр. Было, честно, не до этого, не до рассуждений таких. Но когда все закончилось, я поняла, что да, мне стало как-то немножко грустно, а что делать дальше. Поэтому я думаю, что откат даже, возможно, был в какой-то степени. И я даже не пошла работать в офис сразу же. Я целый год еще работала официантом. Я начала работать официантом, когда я еще училась в университете. И после даже окончания я продолжала работать, просто потому что у меня был классный график 3 через 3, гибкий. Получается, что я работала часов в неделю меньше, дней в неделю меньше, а зарабатывала даже больше, чем мои коллеги в офисе.
Я работала официанткой в Штатах. Привет, коллега! Я недавно у тебя в сторис увидела твой рассказ об этом опыте работы официанткой, вернее, о том, как ты решила уйти, но твоя начальница сказала, что нет, деточка, ты еще вернешься. Вот, скажи, и для тебя это стало очень классной мотивацией для того, чтобы двигаться дальше. Расскажи об этом этапе, пожалуйста.
Я ушла работать в офис. На самом деле, мне работа официантом снится до сих пор. Это мой личный сорт кошмаров и мой личный сорт мотивации в том числе. То есть где-то примерно каждые, наверное, месяца 3 или 4 мне снится, что я вернулась в Красноярск и устроилась туда же, вот куда мне управляющая сказала, что я вернусь. И что я там бегаю, ношусь этими тарелками, ничего не успеваю, там все валится из рук. Потом я просыпаюсь и так, о боже, это только сон, все хорошо, я на Бали, все нормально.
Расскажи, пожалуйста, про опыт работы в офисе. Как тебе было? Как ты себя ощущала?
Изначально это тоже было волнительно, интересно, новый опыт. Это была моя первая офисная работа. Отработала я там в общей сложности 2 года. А почему я ушла? Потому что была очень стрессовая работа. Это логистика, это поставки. Плюс ко всему, наверное, мне очень не нравилось просыпаться каждое утро. Я помню вот это ощущение, когда ты всегда хочешь спать. Ты вечно не выспался. Вот это было прямо про меня. И мне не нравилось стоять в пробках. То есть я сейчас перечисляю все те минусы, которые в итоге меня выбесили, я даже могу так сказать, и заставили меня найти себе какую-нибудь удаленную работу или, да, занять себе чем-то удаленным. А также, что мне еще не нравилось, то, что ты постоянно сидишь со своими коллегами, со своим начальством в одном офисе, и ты не можешь параллельно как-то заняться своими делами, ты не можешь делать какой-то себе кофе-брейк, когда ты этого хочешь, то есть когда у тебя это не в рамках твоего расписания. Из офиса я уволилась и отправилась в Таиланд на 1,5 месяца, просто для того, чтобы перезагрузиться. Путешествие, да, это всегда, всегда мне помогает. Я в любой непонятной ситуации еду путешествовать.
А в какой момент появилась идея сделать авторский тур?
И вот так же после Таиланда, когда я вернулась обратно в Красноярск, я осознала, что блин, я же так люблю путешествовать, мне нужно делать авторские туры. И мы вместе с моей подругой решили, что мы будем делать тур. Мы прописали его программу, мы сделали сайт, мы вложили вообще в него душу. То есть я даже до сих пор сейчас считаю, что это очень классный тур. То есть, возможно, даже однажды я его либо проведу кому-нибудь, либо сама проедусь по этому маршруту, потому что я до сих пор считаю, что он офигенный. Но потом мы дошли до того момента, спустя уже 4 месяца работы над туром, мы дошли до момента, когда мы просто не знали, как его продавать. Ну и, соответственно, на этом мы и сдулись. И после этого я решила, что я поеду, съезжу в Европу, потому что тур у нас планировался в Европу, и я уже была настроена ехать, но так как тур отменился, решила, что съезжу просто сама, а потом вернусь обратно уже куда-нибудь в Краснодарский край, потому что от зимы я очень сильно устала в Сибири, и подумала, раз уж меня здесь не держит никакая работа, ну найду себе работу в Краснодарском крае, где-нибудь в Сочи, например. Уехала в Европу в свою небольшую поездку, без обратного билета я поехала. По плану я там должна была провести 3 недели, но так вышло, что у меня завязались отношения в Европе с одним из моих хороших друзей, и осталась я там не на 1,5 недели, а на 1,5 месяца. И после того, как я вернулась в Россию, я просто взяла свои вещи и уехала в Европу к молодому человеку. Без работы, что очень важно, без работы.
Авантюризм и отвага.
Да, юношеский максимализм.
Расскажи, почему Хорватия?
Да, почему Хорватия? Потому что мой бойфренд был как раз-таки из Хорватии.
Как долго ты там жила в итоге?
В итоге суммарно 1,5 года я прожила в Хорватии. При этом я периодически выезжала оттуда в Россию. Но, наверное, за эти 1,5 года, я думаю, что в России я провела 3-4 месяца, не больше. Все остальное время это была Хорватия, либо Словения. Они там по соседству, рядышком. Еще такой интересный момент, что я жила в Европе по туристической визе. Это была обычная туристическая шенгенская виза. Но так как Хорватия, она не является шенгеном, получилось, что я жила несколько дней в Хорватии, ну, то есть где-то 1-2 месяца в Хорватии, а потом 1-2 месяца в Словении, например. И вот так я жила на 2 страны для того, чтобы у меня моя шенгенская виза была действующая, чем можно дольше. То есть чтобы не тратить свои дни в Шенгене. Вот так это все происходило.
Класс. Чем ты занималась в это время? То есть вот как раз твоя сбывшаяся мечта, ты живешь за границей, ты не работаешь в офисе. Что было твоим основным родом занятий?
Тогда я начала преподавать английский. Изначально я устроилась в Skyeng. Они искали себе преподавателей. Там меня обучили, как преподавать. Но в Skyeng было очень сложно, в том плане, что они платили очень мало. Я до сих пор помню, ставка была 240 рублей за час. То есть это прям совсем копейки, особенно когда ты живешь в Европе. И для того, чтобы там зарабатывать хотя бы 1015 рублей, нужно было просто целыми днями сидеть и преподавать, что, конечно, очень энергозатратно. Поэтому я сидела, преподавала целыми днями, наверное, в течение месяца. Но после этого я решила оттуда уйти в свободное плавание и попробовала начать преподавать своим друзьям. После этого пошло сарафанное радио, заработало, и ко мне стали приходить люди. Конечно же, я подняла ценник, и стало уже более-менее нормально, что-то там я получала. Не помню, в районе, наверное, 30-40 тысяч рублей, где-то так было. Но так как я жила с бойфрендом, то есть мне не нужно было платить за жилье, мы делили расходы на продукты, даже, наверное, он помогал по большей части. С этим заработком был окей.
Расскажи, как в твоей жизни появился таргетинг?
Таргетинг пришел ко мне сам. Я как раз не знала, чем же еще себя занять. Я понимала, что я не буду преподавать английский постоянно. Это мне не подходило по той причине, что это хоть и удаленная профессия, удаленная работа, точнее, но я все равно привязана к какому-то расписанию. И это мне тоже не нравилось. То есть, если у меня есть уроки по средам, значит, по средам я всегда дома. То есть, конечно, можно переносить и так далее, но это все как-то, мне кажется, не очень профессионально. Поэтому я решила, что мне нужно что-то другое. То есть, окей, удаленку мы реализовали, но хотелось теперь как-то отвязаться от времени, от расписаний. Мой брат в тот момент купил курс по таргетированной рекламе, но у него совершенно не было времени его проходить. Поэтому он просто дал мне доступ и говорит, вот, ты там что-нибудь хочешь же поизучать? Вот, поизучай, может быть, тебе понравится.
Вау!
Я говорю, давай. Что, как я и сказала, таргет нашел меня сам.
Ты в итоге прошла курс, и каково тебе было? То есть Тебе сразу понравилось разбираться в рекламных кабинетах, настраивать рекламу? Или все шло через какие-то усилия? Можешь вспомнить вот те свои первые месяцы?
Ты знаешь, вообще, начнем с того, что сам курс шел через определенные усилия, потому что на тот момент еще не было такого выбора курсов, не было таких классных, качественных продуктов, которые есть на рынке сейчас. Вот сейчас просто, я не знаю, бери, делай и все. Тот курс был очень жестким, то есть там прям было максимально нудно, ну, максимально подробно, конечно, но все равно, когда я в этом уже разобралась, я поняла, что нужно это применять, потому что иначе, ну, зачем я тратила столько времени и столько себя заставляла сидеть там в этих циферках, табличках. И я нашла себе первого клиента на какой-то из бирж фриланса. Я помню до сих пор, что это были ребята, свадебные фотографы. Они попросили меня настроить им каких-то 2 рекламных объявления. Я сказала, ну давайте будет 1500. Они говорят, а нет, давайте одно за 750 тогда. Вот, я думаю, ну ладно. Я им настроила одно какое-то объявление за 750 рублей. Я не помню, сейчас уже, конечно, смешно об этом всем вспоминать. Но они потом даже ко мне обратились еще раз, я помню, повторно, потому что им понравился результат. Но, опять же, настраивать так объявление за 750 рублей тоже далеко не уедешь. Поэтому на какой-то момент я, опять же, я не знала, как искать клиентов, и таргет я на какой-то момент забросила. Потом у меня был следующий этап, когда я увидела пост в Инстаграме у девушки-блогера, у путешественницы, которая проводила свои авторские туры. Она сказала, что ей требовался помощник для ведения странички с авторскими турами. Ну и в целом это работа с Инстаграмом, так же, как таргетированная реклама. И это же, о боже, это же авторские туры. Поэтому я сразу же ей написала, ей откликнулась, ей понравился мой отклик, мы созвонились и решили, что будем работать вместе. Она меня взяла к себе в помощь с ведением странички авторских туров, поэтому я еще там немножко реализовала свое желание, хоть какое-то связанное с путешествиями, с авторскими турами. И мы с ней проработали вместе, наверное, полгода, и там же я начала применять уже свои знания по таргету на полную, потому что девушка как раз постоянно меняла таргетологов, она не понимала, почему у нее там ничего не получается, что все делают как-то нехорошо, неинтересно. А я предложила ей свои услуги, ей сказала, давай я попробую, у меня есть знания, но нет опыта. Но давай я тебе бесплатно, абсолютно попробую настроить рекламу, посмотрим, что из этого выйдет. Она сказала, давай. Я настроила рекламу, поняла, что результаты у меня даже чуть-чуть получше, чем у тех ребят, которые уже заявляли, что они таргетологи, опытные якобы. И мы с ней начали работать уже дальше на других условиях. То есть я уже и вела страничку, и настраивала таргет. И после того, как я поняла, что у меня получается, что мне это нравится, я купила курс по маркетингу. А на этом курсе нас еще научили делать сайты. Я помню, что я делала несколько сайтов под ее разные туры, настраивала туда рекламу, и, в общем-то, результат получился очень классный, конечно.
Я хочу здесь остановиться и подсветить историю про то, что таргетинг не был, так скажем, твоей работой мечты, что изначально не было какого-то очень сильного интереса, да, желания. То есть ты пошла на курс, притом на достаточно нудный курс, но ты его закончила, а ты стала брать первые заказы, разбираться в этом самостоятельно. И насколько я услышала тебя, то есть в процессе, когда уже начало получаться, появились первые результаты, уже появился интерес, желание развиваться дальше.
Все верно. Да, знаешь, мне, может быть, и понравился таргетинг в какой-то степени, потому что, возможно, потому что я устала после преподавания английского постоянно общаться с людьми, постоянно разговаривать, отдавать вот эту энергию. А таргет — это то, что... Это то, где тебе не нужно общаться с людьми. То есть ты просто какое-то сообщение отправляешь на большую аудиторию. И то есть у меня это не занимало никакой вот этой коммуникативной энергии, скажем так.
Можно сказать, что попробовав разные типы работы, профессии, ты поняла, что ближе к тебе.
Сейчас я вот, если оборачиваюсь назад, я понимаю, что как-то с таргетом у меня всегда получалось лучше всего. То есть помимо таргета я еще пробовала себя в SMM, я пробовала вести аккаунты, тот же аккаунт, который я вела, мой первый SMM-проект, когда я еще даже не знала вообще, что такое SMM, оказывается, я занималась SMM, и это все равно мне не нравилось настолько, то есть мне не нравилось в итоге вести аккаунты, мне, не знаю, но вот все те вещи, которые я пробовала, они мне в итоге не заходили, и всегда, когда у меня появлялись какие-то заказы на таргет, вот эти заказы я всегда была, ну, скажем так, не против за них браться, выполнять, особенно когда начало получаться, то мне это даже начало нравиться. Но да, здесь не было любви с первого взгляда. Тут ты верно говоришь.
Это очень интересно, да, потому что сейчас мы чаще всего, когда решаемся сменить профессию, мы ищем то, что вот прям, к чему у нас будет лежать душа, в чем будет страсть, энергия. И вот на этом топливе мы изучаем новую профессию, делаем первые шаги. То есть нужно иметь, ну, определенный тип характера, может быть, для того, чтобы изучать то, к чему у тебя нет сильного интереса. Ну вот расскажи, в чем была твоя мотивация? Где ты все-таки черпала эту энергию продолжать?
Знаешь, как есть в фильмах какие-нибудь такие красивые девушки, которые оказываются какими-нибудь там хакершами или вот что-то такое. И мне кажется, что вот такие персонажи, они меня всегда как-то восхищали. Ну, то есть, что девушка умудряется быть такой очень умной, там, разбираться, да, в каких-то моментах, в которых не могут разбираться многие люди, и при этом оставаться красивыми, счастливыми и так далее. То есть... И я думаю, что вот такие персонажи... Возможно, я как-то ассоциировала себя. То есть, когда ты разбираешься во всех этих настройках, там у тебя тоже очень много циферок, это тоже работа, которая... Ну, конечно, это вообще программированием не назовешь, но, тем не менее, иногда какие-то коды на сайт мне все равно вставить нужно для того, чтобы я могла отслеживать, да, там, какие-то посетителей на сайте и так далее. И, может быть, вот это меня как-то мотивировало. Я думала, что, о, я могу тоже стать какой-нибудь такой классной девчонкой, которая разбирается в таких нюансах, в таких тонкостях, работает с компьютером и, не знаю, разбирается в рекламе. Ну и, возможно, та самая мотивация, когда я просто не понимала, как вообще продавать свои продукты. То есть здесь я тоже для себя понимала, что если я сейчас разберусь, возможно, я тогда сделаю какой-то свой продукт, и я уже буду знать, как я буду его продвигать.
Расскажи, пожалуйста, какая была самая сложная ситуация, с какой ты столкнулась, уехав из дома?
Прям так, чтобы сложно. Знаешь, у меня такой интересный мозг, вот как бы сложно ни было, вот если я через это прохожу, он такой, ну, значит, нормально было, не так уж и сложно. И мне сейчас тоже кажется, что, господи, это же все было так легко, все так просто. Знаешь, может быть, мне было сложно морально, когда я жила в Хорватии, и когда я только начинала, все равно зарплата была очень низкая, и я понимала, что я завишу от своего бойфренда. И вот это мне не нравилось. То есть не то, что я от бойфренда завишу, а то, что я вообще завишу от кого-то, в принципе. То есть что если сейчас по какой-то причине я решу уйти, это все что угодно, да, может случиться, получается, что я завишу от человека. И то есть если я сейчас уйду, то мне нужно будет тогда вернуться в Россию, потому что я не могу себе позволить остаться в Европе. Но, с другой стороны, такие сложности и такие мысли, они, наоборот, подталкивали на то, чтобы скорее развиваться, изучать еще, брать клиентов, искать клиентов. Поэтому, ну да, я думаю, что все вот эти сложности, они меня как раз-таки постоянно подпинывали. То есть, когда человек живет у себя дома, когда у него есть работа, мне кажется, очень-очень сложно. Вы знаешь, как многие рекомендуют, ну ты же работаешь в офисе, пойди сейчас там по вечерам изучай какую-нибудь новую профессию, по вечерам потихонечку бери клиентов, по чуть-чуть, потом ты в итоге сможешь уволиться из офиса, и у тебя уже есть твоя удаленная работа, твоя удаленная профессия. Ну, на самом деле, я считаю, что так сделать как раз-таки очень экологично, меньше нервов, но... Я думаю, что со мной бы такое не сработало. То есть у меня не такой характер. Я не буду ничего делать, если я в своей зоне комфорта нахожусь. Поэтому все вот эти ситуации, когда я себя... Возможно, я себя как-то, знаешь, даже вытаскивала специально в такие ситуации, в которых у меня вопрос выживания стоял, и тут хочешь, не хочешь, ты будешь развиваться, ты будешь изучать, ты будешь делать результаты.
Мне это очень близко, очень близок этот сценарий. Давай вернемся к моменту, когда ты живешь в Хорватии, ты находишься в относительной зоне комфорта, и что в итоге заставило ее покинуть?
Хорватию или зону комфорта?
Хорватию и зону комфорта, я так понимаю.
Зона комфорта, она, конечно, была такая очень относительная. Опять же, да, она была снаружи, но не внутри. Внутри я понимала, что я завишу от другого человека. Как я вообще попала на Бали? Когда я работала с той девушкой, с авторскими турами, мне повезло с ней съездить в тур по Черногории и в тур по Турции. У меня там было, ну, наверное, я не знаю, процентов 60-70 всего было уже включено. То есть оно было оплачено за счет тура, скажем так. То есть мне нужно было только купить билеты и оплачивать себе еду, по сути. Это было очень здорово. И потом мы с ней договорились, что я с ней также полечу на Бали. Она мне даже должна была оплатить билеты, я должна была ей помогать с туром на Бали. на целый месяц. И я так этого ждала, я вообще была так счастлива, когда она мне это предложила. Но в какой-то момент я поняла, что у нас не расходятся взгляды во многом. Ну и в итоге мы с той девушкой расстались, но желание-то съездить на Бали все еще осталось. И когда я обсуждала эти мысли вообще о путешествиях, о поездках, я очень много говорила про это своему бойфренду. Я понимала, я видела, что в нем вообще нет никакого отклика. То есть это вообще было не про него. Вот человек совершенно другой. В тот момент я осознала, что... Ну, что мы не сможем с ним долго протянуть, потому что мы слишком разные. И Бали его совершенно не интересовало, то есть его не интересовало практически ничего, мне кажется. Ну вот, из того, что интересует меня, вот эти поездки. И в тот момент я поняла, что нам нужно расстаться. И мне, конечно же, стало дико страшно, потому что если мы расстаемся, то тогда я уезжаю, выбора у меня нет. Ну, в принципе, мы расстались, и я уехала. Изначально я уехала в Питер. Правда, на тот момент я уже... работала таргетологом. Да, то есть, наверное, такое мое основное становление фрилансера происходило именно в Хорватии, когда я из учителя английского, из Skyeng, сначала я стала преподавать сама, потом я стала работать с этой девушкой, стала ездить с ней в туры, и после этого заработала сарафанка. То есть обо мне кто-то узнал, меня стали приглашать в другие проекты, мы расстались с этой девушкой, стала работать с другими проектами, и после этого я уже уехала из Хорватии, уехала в Россию.
То есть сколько этот путь занял по времени примерно?
Мне кажется, он до сих пор идет. То есть прям сказать, что вот он какой-то путь, вот он закончился, я к чему-то пришла. Ну, к чему-то да пришла, но я все еще иду.
Расскажи, пожалуйста, когда ты в итоге оказалась на Бали, и какие были твои первые впечатления?
На Бали я оказалась, да практически сразу, как уехала из Хорватии. Потому что я уехала из Хорватии, это был ноябрь, середина ноября. Я уехала в Питер, потому что у меня там брат, мой родной брат, с которым мы в замечательных отношениях, и плюс у меня там есть несколько друзей. В Питере мне было очень-очень-очень холодно после Хорватии. И я решила, что мне срочно нужно поехать куда-нибудь, где есть тепло. Поэтому я уговорила брата, и мы с ним полетели... Ну ладно, не совсем сразу, но мы с ним полетели 1 февраля, вылетели из России, вот 2020 года, и полетели мы с ним сначала в Таиланд, мы провели месяц в Таиланде, потом провели пару дней в Куала-Лумпуре, 4 дня в Сингапуре, и в итоге долетели до Бали. И на Бали у нас тоже планировался месяц, но пока мы были в Сингапуре, началась какая-то там пандемия, о которой никто ничего еще не знал. И наш перелет обратный в Россию, которым покупали заранее, был благополучно отменен. Поэтому, когда мы прилетели на Бали, мы уже были без обратного билета.
Обалдеть. Давай поговорим о твоем опыте вот диджитал-кочевника в классических таких антуражах Азии. Расскажи, как тебе удается совмещать работу и путешествия, и вообще вот выстроить свой рабочий день, ну, вот в тропическом климате. Я по себе знаю, что это нелегко. То есть я жила на Бали месяц, и я поняла, что нет, это место, где я хочу отдыхать. Работать мне здесь, ну, вот просто категорически не получается.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Знаешь, у меня такое было в Таиланде. То есть, когда ты в Азии уже долгое время, тебе уже не хочется здесь отдыхать. Ты уже наотдыхался, ты уже насмотрелся. И сейчас я себя веду не как турист на Бали, сейчас я себя веду уже как экспат. Экспат, я вспомнила.
Расскажи вообще про свой распорядок. Как строится твой день на Бали? Рабочий день.
Знаешь, распорядка у меня как такового нет. Я пробовала, чтобы он был. Сейчас я пришла к тому, что его нет. Сейчас у меня все по настроению. Я думаю, возможно, это какая-то балийская тема. Не знаю. Но самое главное для меня — это высыпаться. Вот как я ненавидела эти будильники, когда я еще в офисе работала, так же я их ненавижу до сих пор. Поэтому я всегда высыпаюсь, провожу где-то, ну, наверное, первый час я стараюсь вообще не подходить ни к телефону, ни к ноутбуку. Я просто спокойно готовлю завтрак, там, занимаюсь какие-то уходовые процедуры, что-то еще делаю. И уже после этого, после того, как я позавтракала, настроилась на день, я уже могу открыть свой ноутбук и начать работать. Да. А закончить работать вообще когда как. Иногда бывает, что у меня немного работы, иногда бывает, что у меня много работы, то есть в какие-то дни я могу работать всего лишь один час, и я понимаю, что окей, я сделала все основное, и вроде как что-то мне сегодня больше ничего не хочется. Ну, а раз не хочется, я ничего не делаю. Ну, если работы много, то иногда бывают дни, когда сидишь допоздна, бывает, когда сижу до полуночи. Мой максимум был это работать до 4 утра. И не потому, что я там что-то делала медленно, я как раз-таки вообще не вставала из-за ноутбука и просто сидела до 4 утра. Да, то есть такие моменты тоже бывают, поэтому распорядка нет.
Расскажи, пожалуйста, как тебя находят заказчики и вообще сколько проектов параллельно ты можешь вести?
Заказчики меня находят либо по сарафанке, либо в последнее время стали находить в Инстаграме. Я нахожу их сама. То есть у меня нет какого-то одного канала, скажем так. Я использую все. И про сарафанку что хочу сказать. Это, конечно, классно, когда клиенты приходят по сарафанке, но в какой-то момент, когда ты хочешь выбраться из категории низких чеков, сарафанка, она играет против тебя. То есть все твои клиенты, которые привыкли, что ты делаешь дешево и хорошо, они тебя рекламируют друг другу, рекомендуют как специалиста, который делает дешево и хорошо. И, соответственно, сарафанка либо перестает работать, то есть люди, которые приходят, они не согласны платить тебе какую-то адекватную рыночную стоимость, да, или там, может быть, даже немножко выше. Просто потому что уже ты уже был порекомендован как недорогой специалист. Вот. Поэтому, да, я долгое время сидела на сарафанке, а после этого я перешла в наступление, начала искать проекты сама. И начала еще вести Инстаграм активно, показывать там свою работу, и оказывается, у меня столько знакомых, которые как-то каким-то образом связаны вообще с онлайном, с рекламой и так далее. Я поняла для себя такую вещь про Инстаграм, что даже если у меня нет целевой аудитории в подписчиках, мои подписчики знают кого-то из моей целевой аудитории, и они меня порекомендуют. Использую все, что могу по максимуму.
Расскажи подробнее, как ты ищешь клиентов сама. То есть для этого нужна, ну, знаешь, такая определенная уверенность в себе, такие навыки самопрезентации, потому что не каждый может себя преподнести. Расскажи, как ты к этому пришла.
Ты знаешь, мне кажется, что самостоятельный поиск клиентов — это даже круче, чем психолог. Потому что тут хочешь, не хочешь, а тебе нужно становиться уверенным в себе. Тебе нужно бороться со своим самозванцем. То есть тебе нужно прям работать над собой. Это действительно очень важно. Вот правильно говорят, что навык продавать — это, возможно, один из самых важных вообще навыков, в принципе, для каждого человека. Потому что даже продавать себя... Я понимаю, что многих бесит эта фраза, меня это не бесит, как человека, работающего в маркетинге. То есть продавать себя и продавать свои услуги — это очень-очень классный навык, которому я все еще учусь и считаю, что у меня есть определенные успехи. Но да, ты просто становишься увереннее в себе, используешь какие-то фишки, ну даже элементарно, как делают новички. Новички просто говорят, допустим, не знаю, вот таргет стоит, не знаю, 30 тысяч. И, ну, понятно, ладно, новички не говорят 30 тысяч, хорошо. А таргет вот там стоит 15 тысяч. И все, да, то есть человеку непонятно, за что конкретно там платить 15 тысяч. Поэтому ты учишься немножко по-другому называть свою цену. Ты сначала объясняешь, что ты делаешь, сначала объясняешь, что входит в твою работу, что получает клиент, что самое главное. И уже после этого ты называешь цену. То есть я научилась лучше доносить ценность того, что я делаю. Я самой себе даже в голове лучше донесла ценность того, что я делаю, благодаря всем этим навыкам. И знаешь, на самом деле вот этот самостоятельный поиск клиентов, он очень круто меня продвинул на следующий уровень. То есть я, конечно, не знаю, насколько поймут не таргетологи, но многие таргетологи мечтают работать с большими проектами, с большими бюджетами, просто потому что с большими бюджетами там можно, ну, всякие разные свои идеи приводить в реализацию и так далее. Вот. И свои все самые крупные проекты я находила сама. Я сама откликалась на вакансии.
Как? То есть ты просто находила школу и сама им писала?
Нет, я откликалась на вакансии. Я именно откликалась на вакансии, находила вакансии. Я писала отклик. Мне отвечали, давали какое-нибудь тестовое задание, выполняла тестовое задание, меня брали на тестовый период, я проходила тестовый период. И вот так. То есть с моим самым крупным заказчиком, на самом деле, я даже не знала, что он настолько крупный, потому что когда у нас был тестовый период, я работала с бюджетом, ну, не знаю, 500 тысяч рублей в сутки. Вот мы с ним неделю отработали. Он говорит: все, Полин, все хорошо, я понимаю, что вы разбираетесь, все устраивает, давай теперь до 30 тысяч разгоняться будем в сутки. Я такая: ой, ой, а я до этого работала с 3 тысячи, по-моему, максимум у меня был бюджет. Он мне говорит: давай 30 теперь ставить. Я думаю: окей. Ну, и я просто с уверенным лицом, главное же это уверенное лицо, с уверенным лицом сказала: да, конечно, без проблем. Ну и все, и справилась. У меня не было выбора.
А внутри что было? Было страшно?
Конечно, было страшно, я думала. Лицо-то было уверенное, да, внутри я думала, о боже мой, это же такой бюджет, а что, а вдруг я его солью? Хотя, на самом деле, ну, большие бюджеты слить очень сложно. Ну, потому что это большие бюджеты, и они не могут тратиться в секунду, правильно? То есть, когда это большие бюджеты, это, наоборот, классно. Ты видишь, у тебя уже через час или через два становится понятно, заходит реклама или не заходит. Если она не заходит, ты просто переделываешь ее. И переделываешь ее до тех пор, пока она не начинает заходить. И все. Вот они, все секреты работы. Просто большее количество попыток.
Вообще, я могу тебе сказать, что ты всегда производишь впечатление очень уверенного в себе человека. Да, мы поняли, что это навык приобретается, но все же ты можешь сказать, что эта уверенность, вот внутренний стержень у тебя как-то в детстве родители заложили, может быть. Или были какие-то значимые взрослые, которые тебя всегда поддерживали. То есть откуда оно в тебе есть?
Это классный вопрос. Я бы не сказала, что я всегда была уверенным человеком. Да я сейчас, честно, я не могу себя назвать уверенным человеком. Наверное, со стороны так кажется, это классно. Я очень рада сейчас это слышать. Так, чтобы родители, знаешь, они меня никогда не ограничивали, скажем так. Они мне всегда говорили: ты большая девочка, мы тебе доверяем, делай, что хочешь. То есть у них всегда было такое отношение, что, в принципе, очень классно. Я думаю, это очень способствовало моей самостоятельности в дальнейшем. То есть даже когда я переезжала в Европу, я очень переживала о том, что же мне скажет мама. А когда я сказала маме, что я хочу переехать, она говорит: я, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему ты не уехала раньше. Ну, то есть родители, видимо, видели меня, они все понимали и так. Они, может быть, понимали даже больше, чем я сама. Я руководствуюсь классным принципом «fake it until you make it» и живу по нему. То есть просто по чуть-чуть, знаешь, вот даже когда многие боятся называть высокую цену, я тоже всегда боялась называть высокую цену. Возможно, и сейчас тоже боюсь в каких-то там проектах, но знаешь, как ты просто ляпнул и ждешь, что будет. Ляпнул и молчишь, ждешь, что будет. Вот, просто в такие моменты, когда ты немножко делаешь вот это усилие над собой и стараешься вот это сделать, вот это серьезное лицо и что-то сказать, да, там с какой-то уверенностью, не знаю, там договориться, назвать цену, и после этого ты сидишь, молчишь и ждешь реакцию человека, и вот когда человек соглашается, вот в этот момент ты понимаешь: о, круто, оказывается, так можно было. И вот после этого ты продолжаешь уже так делать. То есть второй, третий раз это уже всегда очень легко обычно происходит. То есть вот так у меня и было повышение цены.
Расскажи динамику, то есть сколько ты брала гонорар за настройку таргета в начале и какая вилка у тебя сейчас?
С чего я начинала? Наверное, с 10 тысяч рублей, я думаю, за месяц работы. Да, как-то так было. Это было, наверное, года два назад, я думаю. То есть у меня не было никакой уверенности в себе, ну, понятно, откуда там ей взяться, у меня не было большого опыта, и я считаю даже, что цена была очень даже адекватной. Сейчас все мои проекты, они не ниже 25 тысяч, и, наверное, максимум у меня был за один проект на 75 тысяч, мы договорились.
А можешь поделиться, как в целом, если говорить про месячный доход, то есть какой минимальный, максимальный, вот на что могут рассчитывать начинающие фрилансеры, да, потому что у фрилансеров доход нестабильный, да, он может меняться, но в целом на что они могут ориентироваться?
Нужно ориентироваться на то, что в первые месяцы нужно будет впахивать обязательно, без этого никак, просто потому что конкуренция на рынке растет, ну и в принципе всем нужны хорошие специалисты, да. И если говорить про мой личный доход, ну я бы сказала, что, наверное, он от 1050 рублей, если мне прям совсем лень вообще что-либо делать. И, наверное, доходит, ну, 1000 до 150, я думаю, 170.
Комфортно тебе жить в таком состоянии неопределенности, то есть когда нет стабильной зарплаты, которая два раза в месяц падает тебе на карту?
Знаешь, мне без разницы, как часто мне падают деньги на карту, хоть раз в месяц, это неважно. Главное, это сумма, вот, которая у меня выходит в итоге. То есть я, как разумный фрилансер, я стараюсь управлять своими финансами. У меня всегда есть подушка безопасности, и у меня даже есть инвестиционный счет и так далее. То есть я все равно стараюсь как-то этим всем делом управлять. И то есть, когда у меня есть подушка безопасности и накопления, то мне, в принципе, без разницы, оплатит мне клиент там сегодня или он мне оплатит через месяц. Да? Главное, что я понимаю, что я делаю вот эту работу, и вот эта работа мне принесет столько-то денег, и все. Когда они будут выплачены, мне не настолько принципиально, потому что мне всегда есть на что жить, у меня всегда есть накопление.
Можешь уточнить, на сколько месяцев твоя подушка безопасности? Вот насколько ты рекомендуешь делать эти сбережения?
Я бы рекомендовала наверное, делать на полгода, если ты фрилансер. Просто на всякий случай. Честно скажу, моя сейчас поменьше, чем на 6, потому что я купила акции, вот, и взяла эти деньги из подушки, но я просто не могла этого не сделать в такой ситуации на рынке.
Расскажи, как ты пришла к инвестированию?
Я начала курировать курс по инвестициям, параллельно обучаясь со студентами, вот, и пришлось инвестировать. А потом мне это понравилось.
Я просто хочу тебе сейчас подсветить твой путь от девушки, которая боялась, которой было очень некомфортно быть в зависимом положении от молодого человека, к девушке, которая, во-первых, сама себя обеспечивает, живет на Бали, у нее есть подушка безопасности и еще инвест-портфель.
Да. Слушай, это действительно здорово, ведь прошло сколько, 2 года с тех пор.
Что ты больше всего любишь в образе жизни диджитал-кочевника и что больше всего ненавидишь?
Я обожаю то, что я не привязана ни к какому расписанию. То есть я могу работать из любой точки мира, мне не важен часовой пояс, абсолютно, хочу работаю ночью, хочу работаю утром и так далее. Это, наверное, то, что мне нравится больше всего. То есть это свобода. Это то, как я выражаю свою основную ценность. А нет, знаешь, что мне еще нравится? Наверное, то, что я могу влиять на свой доход. И то, что я прекрасно понимаю сейчас, какие шаги мне нужно сделать для того, чтобы вырасти. И то, что они зависят только от меня. Вот, что тоже очень важно. Что когда ты работаешь в офисе, у тебя все равно есть потолок. И ты там как не работай, ну, возможно, там какие-то премии. Может быть, ты себе выпросишь какое-то повышение, но это все равно не будет в 2, там, в 3 раза, да, и так далее. А фриланс здесь тебя вообще не ограничивает. То есть мне просто осталось себя поместить в какие-то условия, в которых моей зарплаты будет вообще не хватать, и тогда я вырасту очень быстро. Поэтому это у меня тоже есть в моих планах. Что мне не нравится? Знаешь, возможно, вот эта вот нестабильность, она в какой-то степени мне не нравится. Вот так вот это интересно. То есть, с одной стороны, у тебя открыты все возможности, делай, что хочешь, с другой стороны, ты не можешь расслабиться. Вот что. То есть у тебя нет оплачиваемого отпуска. Получается, что если ты хочешь отдохнуть, ты отдыхаешь за свой счет. Ну вот как у меня это, например, было в декабре. Я хотела просто отдохнуть, и у меня остался один-единственный проект, который я вела его потихонечку, и все. Ладно, не весь декабрь, там вторая половина декабря, но неважно.
Какое твое следующее направление? Куда ты едешь дальше, расскажи.
Пока что я полечу в Россию. Мне нужно повидаться с родными, которые меня ждали еще в 2020-м обратно. Ну вот, я на 2 года опоздаю. А после этого я подумаю. На самом деле у меня есть мысли вернуться на Бали осенью. Вернуться на Бали просто потому, что у меня здесь уже просто настолько хорошие друзья, и мы даже живем все вместе. Это, знаешь, тоже такая маленькая балийская семья. Но кто знает, может быть, я опять изменю свою точку зрения. Я могу. И у меня есть мысли о переезде. Знаешь, я поймала себя на такой мысли недавно, что когда я постоянно куда-то переезжаю, у меня всегда, знаешь, есть такое в голове, что я приезжаю сюда вот пожить чуть-чуть, а дальше посмотрим. То есть вот я сейчас вот здесь вот временно обоснуюсь, а дальше посмотрим. И получается, что вот это вот «а дальше посмотрим», оно, то есть оно меня держит постоянно оторванное от всего. Получается, что я, вот где бы я ни находилась, я никогда не чувствую себя как дома. То есть я никогда не чувствую, что окей, вот это мой дом, сюда я могу купить тарелки, здесь я могу обстроить там комнату, как я хочу и так далее. То есть у меня вот такого нет. И, наверное, вот этого мне немножко не хватает. И, возможно, мне бы хотелось наконец-то уже завести свой дом, хотя бы определиться со страной, хотя бы там в идеале с городом, а да, чтобы я могла просто туда приезжать и понимать, что вот это вот мой дом, вот здесь вот я живу, вот здесь я буду жить постоянно. То есть здесь у меня будет большинство вещей лежать, скажем так. А все остальное, да, я уже могу там путешествовать временно. Если говорить про конкретные точки, то сейчас я положила глаз на 2 разных страны. Это Португалия, Катя, это Португалия, первое. И второе — это Австралия. Такие очень, очень далекие друг от друга точки, но обе очень интересные. Вот мне нужно взвесить все плюсы и минусы и определиться, я думаю, и взять это себе за цель.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте 5 звездочек в Apple подкастах. И если вам понравился подкаст, и вы знаете, что кому-то из друзей он тоже может быть интересен, делитесь выпуском в Instagram Stories. Отмечайте меня, @Кантовская. Я обязательно репостну у себя на страничке. До встречи через 2 недели.